Первый стих 11 главы – это из продолжения последних двух стихов 10 главы. «Хвалящийся хвалите Господи, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне». Братья, в чем неразумие апостола Павла в первом стихе? В том, что он начал хвалиться. Братья, можно записать эту мысль, что Павел хвалился собой не потому, что ему это доставляло удовольствие, а вынужден был это делать. Павел хвалился собой не потому, что это ему доставляло удовольствие, а вынужден был это делать в интересах коринфян. Да, ну кто-то хвалится и любуется собой, да? Хвалился собой не потому, что это ему доставляло удовольствие, а делал это в интересах коринфян. И по всему видно, братья, что делает он это с большой неохотой. Ему очень не хотелось, потому что он сам понимает, что нельзя хвалить себя. И предупреждал об этом. И что по плоти нельзя хвалиться. И в первом послании, там в первых главах мы разбирали, особенно в самой первой главе, что там ни мудрость, никакие заслуги людские в деле Божьем они не имеют никакой ценности. И это неразумно. Но если вы были несколько снисходительны к моему неразумию, то есть потерпите меня. Еще есть такой момент, братья. Бывает, когда человек хвалит себя, других это раздражает, да? И неприятно. И поэтому он говорит, ну снизойдите. Снизойдите, потерпите то, что я вам буду говорить о себе. И вот дальше, следующие два стиха, второй и третий, они говорят, почему? Почему Павел это делает? Как он смотрит на церковь? Как он сильно переживает за них? «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Братья, здесь апостол Павел предлагает два образа, с чем он сравнивает коринфян и себя или Иисуса Христа. Первый образ – это какой? Церковь или они, коринфяне, это дева, муж или жених Иисус Христос. Апостол Павел как отец невесты, который ее обручил жениху и хочет представить чистую девою, чтобы не было стыдно. Вы помните, в Ветхом Завете есть пример, когда если кто-то возьмет жену и окажется, что она уже неверна, то приведут ее к дверям чего? К дому отца, и там побьют камнями. Это позор отца. И поэтому Павел говорит, я, как ваш духовный отец, мое желание, чтобы вы перед женихом, я представил вас чистую, потому что это будет и ваш, и мой позор, если вы не сохраните верности. Вот почему Павел так сильно переживает за церковь, душа его рвется, и он все делает со своей стороны, чтобы удалить всякую нечистоту, и чтобы церковь неповрежденной была представлена Иисусу Христу, чистою девою. А второй образ, который он говорит здесь, это церковь, это Ева, да? А змей, ну, дьявол, который действует через вот этих вот людей, которые нашли здесь место в церкви. Сейчас запишем. Ну, первый образ, а вы разве еще не записали, да? Первый образ. Церковь – это дева.
А можно сказать, что Павел хотел представить
Христа чистой? Ну, если это просто ты переписываешь текст, то так и есть, чтобы представить вас Христу чистую деву. А чуть-чуть понятней, просто, братья, там будет у нас вопрос такой, два образа, с кем сравнивает Павел церковь, чтобы хорошо, если будет записано. Два образа, с кем Павел сравнивает церковь и как он видит себя. Церковь – это стих второй. Церковь – это дева, жених или муж – Христос, а Павел – отец невесты, который хочет представить ее жениху чистою, верною. Второй образ, этот в третьем стихе, что церковь это Ева. И можно так, как Ева не воспротивилась дьяволу, а послушалась его, как церковь, как Ева не воспротивилась дьяволу, а послушалась его, так коринфяне снисходительно относились к обольстителям. Так коринфяне снисходительно относились к обольстителям. И можно... Так коринфяне снисходительно относились к обольстителям. И можно записать такую фразу: трагедия Едема грозила повторением в Коринфе. Понятно это, да? Трагедия Едема грозила повторением в Коринфе. Братья, простота во Христе, уклонившись от простоты во Христе, что это значит? Брат Виталик, я попрошу тебя прочитать, как тут украинский.
11.3.
И в простоты и чистоты, да? Хорошо. А вот здесь, в этом, знаете, как написано? Так и думки ваши не веселились вид вашей щирой и чистой відданості Христу. То есть простота, это значит широкая и чистая преданность, да? Щира. Ну, полная и чистая преданность Иисусу Христу. Поэтому, да, пожалуйста.
А возможно, мы не совсем вот это понятие или бред, которые научили эти уже апостолы. Они научили это приносили. Или их бред, что о том, что они не будучи апостолами,
я думаю, и то, и одно, и другое. Потому что они вносили лжеучение, об этом говорит следующий, четвертый стих. Мы сейчас будем его разбирать. И кроме того, они пришли, чтобы хвалиться готовым в чужом уделе. Если они истинные служители, то они истинными методами и будут его совершать. То есть в под словом простота, под словом простота можно одним словом сказать верность. Уклонившись от верности Христу. Ева, что она проявила? Она проявила неверность Господу. И поэтому, сравнивая коринфян с Евою, вот эта аналогия сама по себе становится очевидной. Четвертый стих, он как бы развивает эту мысль. «Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы получили новое благовестие, ну иного духа, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть, они уже почти склонились на сторону обольстителей. Смысл такого стиха. Готовы принимать уже другое учение, уже все. Почва уже создана. Началось заигрывание с вот этими уже учителями. Они чем-то прельстили своим красноречием. А может быть, немножко удобное учение. То есть, братья, мы не можем утверждать точно, но вполне можем допустить мысль, что эти уже учители, это были вот эти вот иудаисты, которые повсюду следовали за Павлом и сеяли свои семена раздора вот этого законничества. И отсюда вот эта вот закваска. Вы помните, в Иерусалиме она была, и в Антиохии она была, туда пришли уже в ту церковь Павлом, где он трудился, ну и так далее. И поэтому возможно, что они пришли в Коринф. И везде вот это вот такое, ну, несли они нездоровый дух и разорение церкви. Возможно, это было и здесь. И поэтому они готовы уже отступить были от истины благовествования и принять вот это учение, учение законничества. Помните, где Дух Господень, там свобода. А они готовы уже иного духа принимать. Какого? Духа рабства. Пожалуйста.
Я считаю, что все-таки по законам тяжелее жить, чем по благо.
Братья, под благодатью легче жить только в одном случае. Если Христос в сердце, если исполнен Духом Святым. А так, если по закону тяжело, то по благодати вообще невыносимо. По благодати без благодати. Это невозможно. Намного легче дать сдачи выбить зуб обидчику, чем подставить ему другую щеку. Намного тяжелее. Пожалуйста. Я не думаю, что здесь имеет значение. Ну, Дух один, или Дух Святой, или Дух какой-то другой. Вы готовы принять иного Духа. То есть какие-то другие пути, какое-то другое благовестие. Ну, а за всяким благовестием стоит Дух, братья. Или вернее так сказать. За любым учением, за любой религией обязательно стоит какой-то Дух. Я не знаю, почему здесь стоит Большой Дух.
Я думаю, что апостол Павел говорил мне о том, что там может быть какие-то другие. То есть, мне кажется, что уже благовестие у вас сделано, им уже не надо так в чем послужить. Зачем им опять свидетельствовать, если вы уже получили?
Ну, здесь мысль понятна. Хорошо, братья, дальше. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я не верно в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Высшие апостолы, кто это такие? Можно понимать по-разному. Можно понимать, что высшие апостолы – это те, которые ходили со Христом. И он не раз еще раз ссылается, вот в этих главах 11-13 о высших апостолах. Возможно, что это они. Вот он говорит здесь в 22 стих. Они евреи, я израильтяне, я семя Авраамова, я Христовый служитель, безумие, говорю, я больше. Возможно, сравнивать себя с вот этими 12. Возможно, высшие апостолы, надо брать в кавычки. То есть вот эти вот, которые себя сделали уже высшими апостолами. Но Павел говорит, я не хуже их. То есть кто, может быть так, точно утверждать трудно. Ну, вероятно, что все-таки это были те христовые апостолы, 12. Но он говорит, что у меня нет недостатка. Господь наделил меня всем необходимым. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Как понять, Павел невежда в слове? Неук. Братья, вот цей переклад я зачитаю. Хоч я не є вишколеним промовцем, але я маю знання. Я не є вишколений промовець. Ну, понятно, да? Хороший оратор, примерно так. Пожалуйста.
Можно зубрить это в школе, зубрить на
уроке. Может быть, не он не научен.
Ну, он же был научен. Братья, ну хорошо, хорошо. Чтобы, хоть я не є вишколеним промовцем.
Это выразительным таким
промовцем. Не, вишколеный, оно и в русском языке, так оно такой отточенный. Отточенный, отученный. То есть апостол Павел хочет сказать, что хоть я не умею красиво говорить, но у меня нет недостатков в откровениях. Вот что основная мысль какая. Но у меня нет недостатка в откровениях. Можно записать так. Шестой стих. Хоть я и не умею красиво говорить, но имею откровение от Господа. Но имею откровение от Господа. Ну и дальше, с 7 стиха по 11 стих или даже по 12 идет мысль одна, везде через нее проходит вот это материальное служение. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие. Другим церквам причинял издержки. А у вас, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнил братьев, решивший из Македонии. И во всем я старался постараться быть вам в тягость, не быть вам в тягость. То есть, вероятно, коринфяне обижались на него, что он ни от них не брал. Ну, бывает так, дали, а он взял, им неприятно. И Павел говорит, что я этим не согрешил, потому что проповедовал вам безвозмездно. От других получал, а от вас не получал. Что за причина? Почему Павел не получал, не брал от них? И у меня это мое достоинство. Он хочет сказать, что я рад, что я от вас ничего не взял. Примерно такая мысль. Похвала это у меня не отнимется, стих 10. Что вот в ваших краях я ничего от вас не брал. Почему? Потому что не люблю? Нет. Богу известно, я вас люблю. Но все-таки не брал и не возьму. Почему? Чтобы не дать повода, ищущим повода. Дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Какой здесь смысл? Немножко как-то так сложно понять 12 стих. Возможно, смысл этого 12 стиха такой, уже апостолы берут. И если мы будем брать, мы уравняемся им. Чтобы они не сказали, что мы такие, как и они. Я хочу от них отличаться. Они берут, а я брать не буду. Что, как? Ну, по многим так получается у некоторых. Братья, еще раз, чтобы это, ну, такой момент немножко трудноватый. Чтобы не дать повода ищущим повода, это повод не то, чтобы, хотя это может оставаться на своем месте, укорять Павла там, что вот он нас объедал, еще. Возможно, здесь и не только этот смысл, а какой? Не дать повода тем сказать, что мы такие, как и Павел. Не дать повода, чтобы они не сказали, хотя здесь сказано, чтобы не дать повода ищущим повода, чтобы они тем, чем хвалятся, в том оказались похожими на нас.
Можно сказать,
что слушайте. Здесь не совсем. Это, ну, можно такую мысль, но здесь он другую. Вот послушайте, как интересно этот перевод говорит. А что я роблю, то и буду робити, щоб усунути причину для тих, що шукають нагоди, щоб бути рівня нам. Понятно, да? Они ищут нагоды. Повода, да? Случай. Они ищут, чтобы уравняться с нами, а мы не дадим. Вы берете, а мы не возьмем.
То есть, если уже апостол Павел будет ничего не видеть здесь, то им не мать смысла там и находится.
Можно сказать так. Они же апостолы, они получали от них содержание, те уже апостолы. И дальше он об этом не заговорит, что они их и обирают, и объедают, и в лицо бьют. А они терпят. Настолько они уже сели в атаке. То есть смысл, у нас уже время наше вышло, сейчас оно учится. Понятно, да, братья? То есть, что мы не дадим им повода, чтобы не уподобляться им. Не уподобляться им. Так, братья, у нас вот мы получили.